Хадину.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Аліна Радкевич. А зараз про події у білоруській світі більш подробязно. Урад міняє порядок плати за електроенергію. Нові тарифи можуть ввести уже до кінця цього року. Лукашенко пропонує скоротити міліцію і повелічити її повномоцтви. У Мінську робиться чергова спроба провести шестя супроти гомофобії. Про це де інше тягом ближайшої півгодини. Урад країни розпрацьовує новий порядок плати за електроенергію для споживців. Чиновники пропонують ввести нові тарифи уже до кінця сьогоднішнього року. Пропонується кілька варіантів, але всі вони продовжують значне підвищення кошту. З протягом теми Галина Бакунчик.
На сьогодні Урад країни розглядає два варіанти нового порядку оплати за споживану електроенергію. Покинути усе без зміну і підвищати тарифи більш шпаркими темпами для усіх, а так само ввести диференціований підхід для різних груп насельництва. Але обидва варіанти скеровані на те, щоб споживану електроенергію споживці оплачували на 100%, повідомив намісник керівника економічного управління Міністерства енергетики Константин Аношко.
Один і другий варіант підразумівають увеличення тарифів постепенно 2015 году. Просто вот этот вариант дифференцированных тарифов подразумевает о том, что для определенных групп населения тариф будет складываться выше, чем базовый, на определенный объем потребления.
Как поведомил Константин Аношко, дифференцированная система оплаты предугледживая социальный стандарт у померы 70 кВт за кватеру с газовой плитой и додатковые 15 кВт на кожного человека, який у ее живе. А так само 120 кВт с додатковыми 20 кВт на кожного жихара у кватерах с электричной плитой. Экономист Леонид Злодников называет такую систему заганной и возле каких причин.
Сколько вы платите сегодня, скажем, трехкомнатную квартиру? Скажем, зимой там 200 тысяч. Вы должны платить 800. Но это тогда все должны платить вот за такую квартиру по 800. Теперь говорят, вот те люди бедные, он будет платить 300, а вы будете платить 1 300 000. Это ведет к удару такому еще неокрепшему среднему слою. И, конечно же, если половина населения будет платить за другую половину, это будет накладно. Вот такое перераспределение. И это не кончится. Завтра этот принцип пойдет по платному образованию. И вот этот коммунистический принцип вообще разъест все общество, сделает его всех бедными.
Перегляд порядку оплаты за электроэнергию насельництвам необходимый, але малопродуманный крок, каже экономист Лео Марголин.
Это соправды спроба перейти до цивилизованных методов оплаты коммунальных послуг, але почата не с того боку. Першим робить некие социальные стандарты, обмежовывать потребление электроэнергии, треба зробить открытым рынок этой электроэнергии. Покуль у нас там монополист, який неимоведомо як формує эти кошти на электроэнергию, любые спробы повеличить оплату будут перш за все спробуй покрыть их непрозристые затраты.
Как поведомил Константин Аношко, Министерство энергетики пропоновывает распачать оплату за электроэнергию по водле новых плянов после закончения отепляльного сезона. Урад Беларуси заявляет, что новый порядок оплаты может быть уведен уже все лето.
3 студеня у Мінську дорожає проїзд у громадському транспорті. Реформа оплати послуг може чекати і у галіні охови здоров'я. Слухачі «Свободи» коментують пропонову уряду увести плату за наведення поліклінік.
Господин Дозик внес предложение оплачивать посещение поликлиники. Это якобы решит проблему очередей. Хорошо, я покупаю талон. Врач тот же, количество талонов тот же. Время для осмотра пациентов 6-10 минут остается тем же. Талон получила, очередь та же, где отсиживаю по 2,5 часа. Льготники также вне очереди. Так что изменится, не могу понять. В каждой поликлинике есть оплачиваемые услуги. И уже очень давно. И кто в состоянии, тот и оплачивает. Не лучше ли вниз шикарных сооружений спортивных выстроить поликлиники или хотя бы одну еще клинику?
Вижу, что вплачивание грошей в поликлинику будет беспоставным ростом медичной бюрократии и ее поширения. Говорю, Андрей.
Підтримую слухачок, що казали про якість лікарів і професійності врачів наших. З якістю лікарів треба робити нечто терміново. До допомагають мало, а ось різні алергії від них забезпечені. Аби продати, аби прибиток. Кошти на ліки вельми великі. Прибиток державі від цього не оправданий.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Під час зустрічі з міністром внутрішніх справ Ігорем Шуневичем Олександр Лукашенко знову заговорив про необхідність реформування міліції, найперш про її скорочення, у той же час підвищивши її повноваження. Що про можливість такої реформи кажуть былые силовики, висвітляв Олег Грузділович.
Кого можна скоротити у міліції без шкоди для системи боротьби з злочинністю і охови правопорядку? По воле майора милиции отставцы Сергея Просюкевича, в середине 90-х годов, когда он пришел служить у Витебскую милицию, криминальная обстановка была больше напруженная, а сотрудников милиции у полтора раза менее. Между тем Лукашенко, по воле Сергея Просюкевича, зараз хочет сэкономить гроши на милиции, якую сам же и повеличил до велизарных померов.
Насколько я понимаю, такой штат сотрудников растут специально для того, чтобы в случае каких-то массовых акций можно было в том числе создать перевес сил за счет численности сотрудников, в чем мы уже неоднократно убеждали. Второе, слишком много, скажем так, руководящего состава. Тот же штат УВД, к примеру, в Витебске, ну, по-моему, он уже близок к тому, чтобы сравниться в сумме со штатами РОВД местных. Управленцев стало примерно столько же, сколько людей, работающих непосредственно на земле.
Был и следующий прокуратуры Олег Волчек, меркуя, что в милиции повинен заставаться только криминальный блок и охова громадского парадку, а само Министерство внутренних справ мусить перетвориться в аналитичный орган, где в основном будут працевать цивильные адмысловцы. До реформування Міністерства внутрішніх справ добре було б долучити консультантів з Європи. Але, зауважає Олег Волчек, після скандалу з співпрацівництвом німецької поліції і білоруської міліції, на такі консультації сподіватися не доводиться. З тим, що реформування усього державного апарату наспіло, Олег Волчек згодний.
Помітьте, одразу почалась програма після виборів. Тобто, власть теж посмотрела, що довір'я падає, авторитету нету. Треба щось робити, щось змінити, треба перезагрузити, як модно зараз молодіж говорить. А во що це виліться? Я думаю, что без участия гражданского общества, без реальной политики будет сложно сделать.
Подполковник милиции отставки Николай Козлов на просьбу прокомментовать слово Александра Лукашенко про реформирование Министерства внутренних справ зауважил, что не почул с устного керовника державы утямного проекту реформы. Относно пропановы повысить уладу участковых, Николай Козлов зауважает, что улады у них достатково, але часто великие участки, шмат денег комплект, и это наиперш створяет проблемы у забеспечения громадского парадку.
Я больше осведомлен, допустим, о криминальной милиции, да, это уголовный розыск. Это мне ближе, я там работал. Ситуация очень печальная на самом деле. Среднее звено, оно вымывается, люди, которые закончили академию милиции, поработал необходимые вот эти отработки, да, все начинают думать, куда уходить, и уходят. А взамен приходят люди абсолютно неподготовленные, которые не у кого, собственно говоря, учиться. Никто не говорит об ОМОНе, никто не говорит об бригадах внутренних войск, о сокращении. Хотя, мне кажется, вот основное, куда уходят все средства, да, выделяемые. Там основная масса людей.
Подполковник милиции у отставцы Миколай Козлов. Лукашенко заявил, что на чверть скоротить колькость чиновников, а тем, что застанутся, значно повеличить грошовое обеспечение и заработную плату. Как вы до этого ставитесь? Такое питание мы задали на улицах Гомеля.
То, что их надо сокращать, это однозначно. Это как тюрьмо на шее у народа. Они практически ничего не делают. Это дармоеды.
В сокращении я сомневаюсь. А зарплату он обязан поднять. Не поднимет, обворует Беларусь полностью. Все, кого он поставил, обворует. Сократить я не вижу, чтобы сокращение шло. Наоборот, увеличение. Был фильм немой с Михаилом Жаровым. И вот он берет простую траву, сорняк, и говорит, хорошую вашу рожу родилась. Вот таких ставят во главе. Преданных только для себя берут.
Если он собирается сократить их, пускай сокращает. В любом случае он им повысит зарплаты, но также и рядовым. Всем надо повышать зарплаты, кто проживает в стране. У некоторых зарплаты 1,5 миллиона, за эти 1,5 миллиона прожить невозможно.
Я с 17-го года перестал всему удивляться.
Зарплаты у них и так, слава богу, хватает. А что сократить, так мы не возражаем. Мы не видим в них толков. Если мы обращаемся, это все пустое. За что им добавлять зарплату.
Чиновников-то надо сокращать, особенно силовые структуры. Да в исполкомах, в облисполкомах там сидят и целые муравейники, перекладывают бумаги с угла в угол. Но я боюсь, что это очередная болтовня, и ничего это не изменится при этой власти. Эти чиновники как сидели, так и будут сидеть. Им просто добавят зарплату за счет народа, простых людей.
Чиновников сокращать надо, чтобы меньше воровали. Вообще все должны получать достойную зарплату. Руководитель должен зависеть от рабочих. Рабочий получает больше, тогда его должен получать больше.
Чи думаете ли, что треба скоротить колькость чиновников, при этом подвысивши им заробки? А питание на улицах Гомеля.
В экспертизе «Свободы» передача на тему «Навошта Александр Лукашенко хоче реформовать органы державної влади». Президент объявил об реформе держаппарату. Чому возникла эта идея? Какие могут быть выники реформы? Чому она начинается с милиции? Эти питання обмерковують за круглым столом экспертизы «Свободы», старшиня Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Александр Ярошук и былый министр праці Александр Сосно. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Слухайте экспертизу у нашей сегодняшней программе поздней. Вы на хвалях «Радио Свободу» в братской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. Урад меняет порядок платы за электроэнергию. Новые тарифы могут ввести уже до конца сёлетнего года. Лукашенко пропонувает скоротить милицию и повеличить ее полномочия. С 3 студеня в Минску дорожает проезд у громадском транспорте. Городянский областный суд не задоволил скаргу мастака Олеся Пушкина на то, что милицианты по его затримании порушили закон об мовах. Владимир Макей на сессии ААН отстоивал право Беларуси на уластный шлях развития. Белорусские политики меркуют, что выники выборов у Грузии не поплывают на дочинение двух краин. У Менску робится черговая спроба провести шествие супрот гомофобии. Мастак Никола Купава ахвярует свои картины на реставрацию Аршанского помника. Оппозиция перемагает на парламентских выборах у Грузии. Президент Михаил Саакашвили у видеозвороте до грузинского народу признал перемогу оппозиционной коалиции «Грузинская мара» и выказал готовность супрацовничать с ней. Саакашвили заявил, что его национальный рух переходит у оппозицию. Как комментуют у Беларуси выники выборов у Грузии, высветлял Олесь Дашчинский.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька лічить, що можна повіншувати виборця у Грузії, бо там відбулися вибори по стандартах АБСЕ, там поважають права меншості і є політична конкуренція.
Саакашвілі поступився моцно своїми амбіціями і своїми повномоцтвами. В випадку це великий плюс. Коли зараз відбудеться передача влади від одної політичної сили до другої і мирними сродками, ну, це означає, що респект Грузії, що насамреч це країна абсолютно здоровая. Перспективы у них являются, что дотычить любови Саакашвили и Лукашенко, как в опошний час заявилось. Тут все-таки Грузия закладница ситуации своими территориями. Сподеюсь, что не будет показного кахания нового складу парламента до Лукашенко и не чекаю, что там изменится мощная риторика в поддержку белорусской оппозиции. Хуже за все будем больше нейтралитета.
Старшиня Совета Республики Анатолий Рубинов заявил корреспонденту «Свободы», что в Грузии люди шукают свой шлях и, как часто бывает, кидаются с одной крайности у другую. Видать, народ усе ж находится у пошуку, означает Рубинов.
По-видимому, во многом не устраивала сегодняшняя политика, которая там проводится. Недаром возникают такие недовольства. Значит, где-то серьезное упущение в этом деле. Многие из них как бы видны. Чрезмерное увлечение одной стороной, пренебрежение другой в международных отношениях, это, конечно, добру никогда не приходит.
Лидер партии «Справедливый свет» Сергей Калякин лечит, что это вельми добро, коли улада меняется, коли люди выбирают себе уладу. Этим Грузия подтвердила, что и она демократичная держава.
На то, что там помеж уладами и оппозицией вельми жесткие такие относины, но иснуют все махчимости для вольных и справедливых выборов. Коли люди хочут влады сменить, яны мают для этого махчимость.
Один из керівников громадянской кампании «Говорю правду» Александр Феодута так прокомментовал перемогу оппозиции на выборах у Грузии.
Вот то, что хотел бы зробить Саакашвили. С Грузией, напевно, в неким плане совпадает с тем, что Лукашенко зробил за Беларусь. Але Грузия не Беларусь, и грузина не Беларусь. И она это еще раз подтвердила. Да уж, тем самым на году Саакашвили свержать, что и он не Лукашенко.
Один з керівників громадянської кампанії «Говори правду» Олександр Сядута. На виборах у Грузії присутнішав у якості назіральника і журналіста наш колега Франа Квячурка. Про його неураження і назірання його розпитував Юрій Дракохруст.
У чим все ж таки причини такої сенсаційної порази партії Михайла Саакашвілі у Грузії? Навіть опоненти президента Грузії признавали, що він все ж таки навів певний порядок, скажімо, означали удалі реформи МУС. Ну, ніякої такої економічної катастрофи у Грузії, здається, не відбулося. Так у чим причина?
Знаходячись за кілька днів до дня виборів у різних городах у Грузії, розмовляючи з різними опозиціями, позиційними політиками, я чув одно, що ми не розлічуємо на цих виборах перемогти, але ми хотіли б домогтися, каб вибори відбувалися свободно і каб партія Саакашвілі не мала абсолютної більшості. Опозиція добилася значно більшого, чим навіть сподівалася. Махчима сувязь тут з скандальним компроматом з грузинських турмов, махчима з удалої рекламної кампанії, а махчима із харизматичною особою мільярдера Бедзіна Іванішвілі.
Що, скажімо, поводзіних людей, уставлених людей до політики, до виборів, до президента кинулося вам в очі? Що відрознює грузинів від білорусів?
Я побачив нашмат більш супольного, чим розного. Що тичеться виборчої кампанії, то, ведаєте, фальшують вибори повсюль однолькова. І коли ми з вами недавно розмовляли про те, що існує ніяка матриця на постсовєтських країнах, матриця політичних піраміду, політичних систем, то ось якраз таки та матриця у Білорусі і у Грузії, і вона супадає. Я б назирав у маленькій вісці Туларі за 50-70 кілометрів від Тбілісі. Вони, напевно, під час голосування вжили всі махчими, всі існує способи фальсифікації. Там були і каруселі, там були і померли, там були і штучні списи прозвищів. Зрештою, глядячи на гэта, сам падлік галасоў адбыўся празрыста. Што тычыцца ўспрымання выбараў, то грузіны стаміліся ад Саакашвілі. Я не кажу, што ўсе грузіны, але такія самыя прасунутыя жыхары буйных гарадоў, асабліва Тбілісі, дзе Саакашвілі проста ненавідзяць. Яны проста галасавалі за Іванішвілі, таму што хацелі нечага новага.
Якую ролю, якую функцыю выконвалі назіральнікі? Як фармаваліся выбарчыя камісіі?
Трэба прызнаць, што Саакашвілі ў першы тэрмін свайго прэзідэнцтва правёў шэраг вельмі важных рэформ, у тым ліку выбарчай. Скрынкі празрыстыя. У кожнай камісіі ёсць прадстаўнікі апазіцыйных партыяў. У нашай камісіі было нават 3 з 13. Сама агітацыйная кампанія, яна не адпавядала так званым міжнародным стандартам. Нават вось гэты зліў кампрамату, які працягваўся нават за дзень да выбараў, так званую выбарчую цішыню, нон-стоп па 9 канале, гэта канал Іванішвілі, круцілі ролікі супраць Саакашвілі. Зрэшты, тое самае рабілі і пра саакашвілюскія медыі.
На выборах у Грузии присутничал у якости назиральника и журналиста наш коллега Франа Квячурка. На сайте «Свободы» мы пропонуем вам выказать свое меркование на конт того, кто перемог на выборах у Грузии. Грузинский народ личит каля 40%. Перемогла Россия. Такое меркование мают каля 31% тех, кто приняли удел у опытании. Перемогла оппозиция, личит каля 15%. И никто не перемог, личит каля 13% тех, кто проголосовали. Про політичні аналогії з країнами-сусідами буде гутерка і у програмі «Вольна студія».
Украинский поэт Иван Драч у свой час был одним из основальников руху, и теперь он не отошел от активного громадского життя. У передачи «Вольная студия» мы поговорим с ним про подобенство историчных лесов Украины и Беларуси.
Беларусь бере биль, нашу беду. Она первой йде через то, что так життя склалося. Доля подарувала такую ситуацию с Лукашенком.
Вольная студия у нашей сегодняшней программы поздней. Міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макеі, выступаючы 1 кастрычніка ў агульнай дыскусіі на 67-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку, выказаў сваё меркаванне наконт прычынаў многіх сучасных геапалітычных праблемаў у свеце.
Некаторыя страны не видят ні пределаў сваім внешнепалітычным амбіцыям, ні других форм государственной жизни, кроме своей собственной. Но ведь именно этим вызваны многие современные геополитические проблемы. Государство, который отказывается жить по навязанному извне шаблону и отстаивает свой реальный суверенитет, истинные национальные интересы, вынуждены дорого расплачиваться за это право. Достаточно вспомнить Кубу. Исторический выбор, сделанный ее народом более 50 лет назад в пользу самостоятельного пути, обернулся неприятной экономической блокадой со стороны тех, кто до сих пор полагает, что может писать историю 20 века точно так же, как это делалось в прошлые столетия.
Коли народ обрал свой шлях развития, мирного и прогрессивного, ніяка вонкавая сила его в этом не спынить, заявил керавник МЗС Беларуси. Так само Макей заявил, что двойные стандарты в внешней политике моцных этого света стали нормой. Разглядаючи правы человека у інших краинах про повеличальное шкло у своих уласных, яны отмовляются зауважать их навод у телескоп, заявил Владимир Макей. Гродзенскі абласны суд не задаволіў скаргу Алеся Пушкіна на тое, што падчас яго затрымання ў Смаргоні з іншымі мастакамі міліцыянты адмовіліся размаўляць з ім на беларускай мове, парушыўшы гэтым закон аб мовах, а таксама ў судзе не абвясцілі рашэнне па-беларуску, хоць у залі ўвесь час прысутнічаў перакладчык. Расказвае Міхал Карнівіч.
Сам Алесь Пушкін у областным суде на разгляде своей скарги не присутничал, бо отбывая покарание у 10 суток и только завтра повинен выйти на волю. Поводле правооборонца Владимира Хельмановича, який был сегодня у зале суду, скаргу Пушкіна областный суддя разглядал на белорусской мове. А кроме того, что Пушкін у своей скарзе апелявал до порушения закону об мовах, и он констатовал, что подчас его затримания милицианты допустили и шерах процессуальных порушений. До прикладу, подчас затримания милицианты ему навод не поведомили, что он затримал триманы и не подтлумачили при этом ягоные правы.
Судья мотивовал тем, что формально как бы некие законы не были порушены. Вот в этом лику и закон об мовах, покольки Алесь Пушкін на процессе сказал, что он разумел, что от него потребуют. А как бы меркование Пушкіна и мое особисто, что мельтят мусил все равно говорить им по-белоруску, покольки он службовый особ.
Поводле Хельмановича, подчас затримания Пушкін просил милицианта повторить загад на белорусской мове, а его силой занесли в машину. В суде Пушкін своей вины не признал, але его осудили на 10 суток арешту за организацию несанкционованной акции и удел у ее, а так само за неподпорядкование супрацовникам милиции. Одразу после вынесения судового решения у Смаргоні, мясцовый правооборонца Лесь Дергачев, який присутничал подчас усяго процессу, зробив основу, что Пушкіна осудили за неведание смаргонским милициантам белорусской мовы. Сегодня он так само прокомментовал для нашего радио решение областного суду.
На мой погляд, все ж таки у даденном выпадку отбылась дискриминация белорусскомовного громадянина. Коли он белорусскомовный, то он повинен иметь право на стосунки с державным служащим на белорусскую мову. И державный служащий повинен сприять этому. Але у даденном выпадку отрымалось так, что все ж таки факт дискриминации подтвержден и областной инстанцией судовой.
Нагадаю, что на початку вересня четверо мастаков и активистов зладили у Смаргоні акцию памяти керовника антикоммунистичного подполья Ростислава Лапицкого, за что были оштрафованы, а Пушкін арештованы.
Тяжко знайсти іншую вёску, подобную по гістарычнай блытаніне і загадкавасці. У 19-м стагодзе сённяшні Гурнофіль узнік як прыватны фальварак Лебяда. У некалькі кіляметрах тады ж утварылася аднайменная вёска, якая ад пачатку мінулага веку ў 20-х годах пад палякамі стала Гурнофілем. Ані ў інтэрнэт, ані ў аповедах краязнаўцу няма тлумачэнню, чаму і што, ўласна, назва азначае. Маё падарожжа на Шчучынщыну у Гурнофіль.
Слухайте в нашей сегодняшней программе. Организация по обороне правов сексуальных меньшинств «Гей-Беларусь» робит черговую спробу провести у Менску «Гей-Прайд». Заявку на проведение шествия уже подали у Менске гарвыканкам. Подробности у нашей корреспондентки.
Шесті супраць гомофобії запланаваныя на 11 кастрычніка. Пра месца і час збору ЛГБТ-актывістаў арганізатары традыцыйна вырашылі не паведамляць, каб непрыхільна настроеныя да іх асобы не змаглі перашкодзіць яго правядзенню. Активистка ЛГБТ-руху Ганна Лок нават не спадзяецца, што шэсці дазволяць.
Ну, это я не спадзяюся, но можем спадзявацца, мало ли што здарыцца. Пакуль прэцэдэнтаў таких не было. Мы дазвол не атрымлівалі на мерапрыемства падобнага фармату.
Летась гей-прайд адбыўся 22 кастрычніка ў аддаленым менскім раёне Шыбаны. Падрыхтоўка да яго адбывалася ў атмасферы строгай канспірацыі, а ў самім шэсце ўзяло ўдзел паўтара дзясяткі чалавек, якія прайшлі разам каля 200 метраў. Два гады таму ў Менску актывістаў ЛГБТ-супольнасці пры спробе правесці гей-прайд затрымала міліцыя. Аднак не толькі ўлада супраць таго, каб яны публічна заяўлялі пра сябе. На сёлетнім чарнобыльскім шляху прадстаўнікі маладога фронту ўступілі ў канфлікт з ЛГБТ-актывістамі. Як цяпер паставяцца прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партый і рухаў да ініцыятываў ЛГБТ-супольнасці? І ці гатовыя яны падтрымаць яе барацьбу за свае правы? Алексей Янукевіч з партыі БНФ асабіста ставіцца да гэтай падзеі негатыўна.
Формально официальной позиции партии БНФ на этот конт не існуе. Моя особистая думка, я ставлюся до этого негатива.
Лідер ЭГП Анатоль Лябедько паведаміў, што пасля выбару ў яго вельмі шмат іншых плянаў. Сам ён да такой падзеі ставіцца неўтральна, але ў партыі на гэты конт няма аніякіх дыскусій. На думку Сергія Вазняка з «Гавары праўду», гэта вельмі складанае пытанне.
С адной стороны, мне это по-человечески неприятно, с другой стороны, есть права людей. Мне кажется, тут нужно находить какой-то компромисс. Странно бессмысленно запрещать там однополую любовь. Может быть, сторонникам таких отношений надо было держаться от публичной демонстрации этого дела. Пусть как-то остается на интимном уровне.
А вот официальная позиция молодого фронта, выказанная Миколаем Демиденком.
Официальная позиция молодого фронта в течение таких акций не меняется с года в год. Мы осуждаем и, как минимум, не приветствуем проведение таких мероприятий. Наша позиция непростая, мы выказываем.
Праваабаронца Алена Танкашова лічыць, што грамадзянская супольнасць Беларусі мусіла задумацца пра канфлікт, які здарыўся на чарнобыльскім шляху. Калі ж палітык дэманструе публічнае негатыўнае стаўленне да такіх падзеяў, то гэта сведчыць пра ягоную няздольнасць абараняць супольныя інтарэсы.
Ніхто не предлагае вставаць у ряды і паднімаць вместе как бы флаги, да? То есть, если ты считаешь, что лично для тебя это не является актом гражданского действия, да? Попросите, как бы представляя политические субъекты, публично озвучивать позиции, связанные с негативным отношением к подобного рода процессам, я считаю, что это либо политическая незрелость, либо конъюнктурное некое действие, но это свидетельствует скорее о неспособности продвигать общие ценностные установки.
Сказала праваабаронца Алена Танкачова у гутарцы з Аляксандрай Дынько. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Урад мяняе парадак платы за электраэнергію. Новыя тарыфы могуць увесці ўжо да канца сёлетняга году. Лукашэнка прапаноўвае скараціць міліцыю і павялічыць яе паўнамоцтвы. З 3 студзеня ў Менску даражэе праезд у грамадскім транспарце. Гарадзенскі абласны суд не задаволіў скаргу мастака Алеся Пушкіна на тое, што міліцыянты пры яго затрыманні парушылі закон аб мовах. Уладзімір Макей на сесіі ААН адстойваў права Беларусі на ўласны шлях развіцця. Беларускія палітыкі мяркуюць, што вынікі выбару ў Грузіі не паўплываюць на дачыненне дзвюх краінаў. Мастак Мікола Купава ахвяруе свае карціны на рэстаўрацыю аршанскага помніка.